Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы продолжим изучение 10 главы, в которой Иоанну открывается еще одно видение. Ему является ангел, который сходит с неба, одетый в облако. Над головой его радуга, лицо его как солнце, а ноги подобны огненным столбам. В руке он держит раскрытую книжку. Правую ногу ангел поставил на море, левую — на сушу, после чего он воскликнул громким голосом. То, что было сказано в этот момент, Иоанн не записал, так как передавать ему это было запрещено. Описание ангела в первых трех стихах сменяется драматической сценой возвещения конца мира. Наступает полнота времени, когда Бог совершит свой последний суд. Ангел провозглашает, что при звуке седьмой трубы совершится тайна Божия, прежде открытая им пророком. Речь идет об исполнении ветхозаветных пророчеств, которые предсказывали возвращение Сына Божьего и установление им царства праведности и мира. В конце главы Иоанн описывает интересное событие. Голос с неба повелевает ему взять книгу из руки ангела, которую нужно съесть. Этот образ богослов взял из пророка Иезекииля. Здесь, по мнению Александра Меня, речь идет о пророчестве, которое будет касаться судеб всего мира, всего человечества. И это пророчество, цитирую, «входит как бы в самое сердце пророка, который становится носителем божественной тайны». Это значит, что божественная тайна перестает быть запредельной, полностью сокрытой трансцендентной непроходимой стеной, отделенной от человека. А человек приобщается к этой тайне через действие Духа Божьего, который говорил пророкам, то есть тайна приближается к нам через сердце пророка. Тайна о спасении и тайна о возмездии, то, что было сказано и Иезекиилю, и другим пророкам. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги Откровения. Эта глава представляет собой тематическое отступление между 6 и 7 трубами. Изучая 8 и 9 главы, мы говорили о 6 первых трубах, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир. Но 10 глава начинает второе тематическое отступление, которое знакомит нас с тремя новыми персонажами. В этой главе мы встречаем могущественного ангела. А в первых 14 стихах 11 главы мы познакомимся с двумя свидетелями. В первых стихах 10 главы нам предстает сильный ангел, спускающийся с небес. Он пришел для того, чтобы величественно и торжественно провозгласить грядущий суд. Весь его облик является подтверждением его полномочия как особого божественного посланника. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». «И поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю». Этот ангел заявляет о праве Господа Иисуса Христа властвовать над этой землей. Все царства этого мира станут царством Господа Иисуса Христа в результате суда. Этот мир принадлежит Ему, как Творцу и Искупителю. И обо всем этом свидетельствует книга «В руках ангела». Прочтем 3 и 4 стихи. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Семь громов — это божественное подтверждение всему тому, что делает ангел. В третьем стихе 28-го псалма мы читаем: «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими». А в книге Иова, в 5-м стихе 37-й главы, мы можем прочесть: «Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Голоса этих семи громов произносят какое-то осмысленное послание. И поскольку апостолу Иоанну было поручено записывать все увиденное, он честно описывает все то, что предстает его взору. Апостол уже был готов сообщить нам, что именно за слова были произнесены семью громами, однако ему было запрещено это сделать. Вы спросите: почему какие-то истины оказываются скрытыми от нас, если изучаемая нами книга является книгой Откровения? Однако это единственный отрывок в этой книге, где какие-то истины продолжают оставаться закрытыми от нас. В конце этого произведения Бог ясно скажет, что Он сообщил нам все. В конце книги Откровения, в 22 главе, в 10 стихе, Иоанн приводит слова Божие: «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Однако Иоанну не было позволено записать то послание, которое произносится семью громами. И это весьма любопытно. Я считаю, что это несколько самонадеянно, когда кто-то утверждает, что он знает, о чем говорили эти семь громов. На этот счет выдвигаются множество догадок самого различного толка. Некоторые исследователи называют эти семь громов образами семи крестовых походов. Кто-то воспринимает эти громы как образ семи народов, принявших движение реформации. Есть мнение, что эти громы символизируют реакцию папства на движение Лютера. Я знаю несколько сект, которые утверждают, что им известно содержание посланий этих семи громов. Однако сам Господь Иисус Христос велел Иоанну скрыть и не записывать данное послание. Поэтому и по сей день все это продолжается оставаться тайной, скрытой от вас, от меня и от любого другого человека, живущего на этой планете. Если же мы пытаемся сказать, что знаем, что именно было сказано громами, будущее обязательно продемонстрирует нам всю нелепость подобных объяснений. Почему бы просто не оставить это в том виде, как оно есть, и не попытаться извлечь из этого урок для себя? Господь Иисус Христос действительно раскрывает нам себя в этой книге, но есть множество истин, которые Бог не сообщает нам. Далее прочтем стихи с 5 по 7. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Ангел клянется именем Христа, находящегося на небесах. И как представитель Христа он заявляет о праве владения Господа. Позвольте мне привести вам свой собственный перевод этих стихов. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что промедления уже не будет». Обратите внимание, что в своем переводе последней части шестого стиха я заменил фразу «времени уже не будет» словами «промедления уже не будет». На самом деле, в этом стихе вовсе не утверждается, что время как таковое будет упразднено. Скорее, здесь с небес провозглашается радостная весть для всех Божьих святых на земле. Эти святые в данный момент находятся в самом центре несчастья и скорбей. А потому они спрашивают себя, сколь долго все это еще будет продолжаться. Поэтому главный смысл, который содержится в словах этого могущественного ангела, состоит в том, что от возвращения Христа всех живущих на этой земле отделяет уже совсем немного времени. Это является подтверждением слов самого Господа Иисуса в Его проповеди на горе Елеонской, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Иисус сказал, что «если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Этот ангел говорит избранным, что все их несчастья продлятся еще недолго. Он обещает им, что претерпевший до конца спасется. Почему? Потому что все эти святые запечатлены Божьей печатью, и они сумеют пройти через период великой скорби. Это обещание скорого Божьего возмездия является ответом на молитвы мучеников из 10 стиха 6 главы книги Откровения. Они говорят: «Доколе, Владыка, святые истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». А также эти слова ангела являются исполнением того, что мы называем Господней молитвой. В этой молитве есть такие строки: «Да приидет Царствие Твое». И Царство действительно наступает в тот самый момент, который описывается в данных стихах книги Откровения. Однако это все не относится к тому времени, в котором живем мы с вами. Я не знаю, как не знает никто другой на этой земле, как скоро и скоро ли состоится пришествие Христа. Далее Иоанн пишет в 8 стихе: «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: „Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле“». Я уверен, что это повеление исходит от самого Христа на небесах, когда Он управляет всеми событиями, описанными в книге Откровения. Он в полной мере управляет всем происходящим. Книга Откровения — это книга, которая прославляет нашего чудесного Спасителя. Он является судьей всей земли, и Он предстает нам как превознесенный Богом и получивший имя выше всякого имени. Если же голос, о котором пишет Иоанн в данном стихе, не является голосом самого Христа, тогда мы должны сказать, что Христос велел ангелу произнести эти слова. По всей видимости, в своем видении Иоанн уже вновь перенесся на землю, потому что эта книга, которая прежде находилась в руке Бога Отца, теперь отдана Иоанну. Прочтем 9 и 10 стихи. «И я пошел к ангелу и сказал ему: „Дай мне книжку“. Он сказал мне: „Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед“. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Апостол Иоанн сам становится участником той колоссальной драмы, которая разворачивается сейчас перед нашими взорами. Он получает повеление совершить весьма странное действие. Однако смысл, стоящий за этим действием, весьма характерен и понятен. Следуя повелению ангела, Иоанн должен был съесть врученную ему книгу, и вкус этой книги показался апостолу горьким и сладким одновременно. Совершенное Иоанном действие олицетворяет принятие Слова Божьего с верой. Этот символ неоднократно встречается в Слове Божьем. Например, в книге пророка Иеремии в 16 стихе 15 главы мы читаем: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Пророк Иезекииль в начале 3 главы своей книги также использовал подобный образ. «И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста свои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Пророк Иезекииль говорит, что он съел врученный ему свиток, и вкус свитка был похож на вкус меда. Именно такой вкус имеет Слово Божие для верующих. В книге «Притч» в 24 стихе 16 главы мы читаем: «Приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей». А в 118-м псалме, который прославляет Слово Бога, мы находим такие строки: «Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим». Однако в Божьем Слове встречается пророчество, повествующее о грядущем суде. И хотя Иоанн с радостью принял Слово Бога, когда он увидел, что впереди предстоят еще более грозные суды, это принесло печаль и скорбь в его душу и сердце. Услышанная им радостная весть приобрела горький вкус. Этот раздел Слова Божьего посвящен многочисленным судам и несчастьям, которые должны обрушиться на нашу землю. И если вам доставляет радость чтения всего этого, тогда вам нужно посвятить немало времени молитве, чтобы обрести умение смотреть на происходящее глазами нашего Бога, а также умение проникать в Его замыслы и намерения. Для нас должно быть радостью узнавать из книги Откровения о том, что намеревается сделать Бог. И когда мы читаем о тех судах, которые предстоят этому отвергающему Христа миру, мы не можем радоваться. Именно в этот момент библейские пророчества приобретают горький вкус. Есть также еще одно весьма реальное применение всего этого для нашей жизни. Множество людей начинают изучение библейских пророчеств с особым энтузиазмом. Но когда они обнаруживают, что все эти пророчества применимы и к их жизни, и даже более того, налагают особые требования на них лично, эти люди сразу же утрачивают всякий интерес, и все это становится для них горьким. Многие люди говорят, что им не нравится книга Откровения, ее пророчество, потому что все это вселяет в них страх. Но позвольте мне сказать вам, что книга Откровения обязательно должна действовать на вас подобным образом. И тем не менее, в ваших устах она должна быть сладкой, как мед. К сожалению, немало людей занимаются изучением пророчеств в силу своего естественного любопытства и желания узнать будущее. Однако они обязательно обнаружат, что в Слове Бога нет ничего, что служило бы воспитанию в человеке более святой жизни, нежели изучение пророчеств. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как Он чист. Пишет апостол Иоанн в 3 стихе 3 главы своего первого послания. Изучение пророчеств, соседствующее с недостойной и далекой от святости жизнью, ведет к извращениям и отклонениям в восприятии этих пророчеств. Причина, по которой в наши дни мы слышим так много странных толкований пророческих посланий, состоит именно в том, что Слово Бога не оказывает подобающего влияния на жизни и сердца людей, изучающих это Слово. Очень печально, что людей больше интересует пророчество о будущем, нежели видение достойной христианской жизни в настоящем. Когда-то давно я пожаловался одному своему пожилому коллеге, что я столкнулся в своей церкви с одним странным явлением. Я заметил, что если темой предстоящей проповеди является что-то из книги Откровения, в церкви не хватает мест для всех желающих послушать проповедь. Но если проповедь посвящена посланию к римлянам или посланию к Ефесянам, мне приходится проповедовать в полупустом зале. В ответ на мое наблюдение, мой более опытный коллега сказал: «Мой юный друг, вы впервые заметили это странное обстоятельство, а потому вам еще только предстоит выяснить на личном опыте, что большинство святых больше интересуются личностью Антихриста, нежели личностью Христа». И мой друг был совершенно прав. За годы своего служения я вновь и вновь убеждался в правоте его слов. Эта глава завершается 11 стихом, в котором Иоанн пишет: «И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Изучая следующую главу, мы будем говорить об этих пророчествах Иоанна, и апостол будет говорить о судьбе израильского храма, а также всего Божьего города. В первых 14 стихах 11 главы продолжается небольшое тематическое отступление, которое отделяет звучание шести первых труб от седьмой трубы. Из этой главы мы узнаем, что время, отведенное язычникам, составляет всего 42 месяца. А также мы узнаем о том, что появляются два свидетеля, которые будут пророчествовать в течение этих 42 месяцев. 42 месяца, что составляет 3,5 года, это период, являющийся второй половиной периода Великой Скорби. Этот период станет последним временем правления Антихриста на этой земле. Здесь перед нами предстает период времени, о котором Господь Иисус говорил: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Эти слова приводят нам Евангелие от Луки, 24 стих 21 главы. Очень многие люди думали, что когда Израиль захватил Иерусалим, это явилось завершением времени язычников. Друзья мои, Иерусалим по-прежнему попирается язычниками. Но с наступлением периода Великой Скорби, точнее сказать, с наступлением последней половины этого периода, время язычников должно будет завершиться в течение 42 месяцев. 42 месяца составляют половину всего периода скорби. 11 глава вновь возвращает нас к ветхозаветным реалиям. В этой главе будет фигурировать храм, а также всевозможные временные интервалы. Кроме того, в этой главе мы увидим четкое разграничение, которое проводится между евреями и язычниками. Все это указывает нам на то, что в 11 главе книги Откровения Иоанн вновь возвращается к ветхозаветным требованиям и положениям. Однако вы можете быть твердо уверены в одном, что апостол верил, что все народы, все племена и языки, представители всех рас и цветов кожи должны услышать Слово Бога. Они должны услышать Его, дабы получить предупреждение о надвигающемся суде. Если им придется пройти через великую скорбь, они вскоре осознают, что это вовсе не тысячелетнее царство. Более того, скоро они поймут, что для них наступил настоящий ад. Именно эта часть полученного Божьего послания вселила такую печаль в сердце Иоанна. Именно по этой причине полученная апостолом книга имела для него столь горький вкус. Ему предстояло пророчествовать о судьбе, которая ожидала многих людей перед приходом Христа. Но многие пророчества должны были последовать позднее. Мы еще не добрались и до половины книги Откровения. Итак, все пророчества о народах и странах свидетельствуют о грядущем суде. Новая серия пророчеств начинается с 12 главы, и она продемонстрирует нам, что нам еще только предстоит услышать еще очень многое. Друзья мои, изучение пророчеств обязательно окажет существенное влияние на вашу жизнь. Оно либо приблизит вас ко Христу, либо отдалит вас от Него. И я молюсь, чтобы все это способствовало вашему укреплению в вере и в верности нашему Богу. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко, приятно и просто. Только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, я плачу ночами, о, счастье, вернись, и полынная горечь мне в душу прольется. Но в ответ лишь одно: Иисуса, держись.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес: 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю: 194 214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».